Здравствуйте, друзья. В эфире передача «Год выборов», которую делает журнал «Город 812» совместно с Фонтанкой «Офис». В студии главный редактор журнала «Город» Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость — социолог Владимир Сократилин. Ну, у Владимира замечательное отчество, он Владимир Владимирович. Я долго думал, как пошутить на эту тему, потом подумал, что лучшая шутка будет, если я не буду шутить, вот, потому что, наверное, все так поступают, а я вот выпендрюсь и поступлю.
И я вот вам пошучу, я скажу, что меня зовут Владимир Владимирович, но пугаться этого не надо. Вот так вот.
Хотели мы поговорить про социологию. Сергей много вопросов приготовил, у него сколько бумажек лежит на столе.
Нет, мне еще бумажки дали. Вот нет, мы хотели спросить, да, вот есть социологические опросы, да, они показывают, что, например, что «Единая Россия» набирает проценты безостановочно. Можно этому верить?
Да, понятно. Понятно. Смотрите, Сергей и Антон. Значит, вот, но это такой, покажется вам, наверное, оппортунистический ответ. Вот есть социологические опросы, есть социологические опросы, да? Вот обычно в мире те, кто занимается социологическими опросами, прогнозируя выборы, да, это такая особая группа социологов. Они называются полстеры, да? И вот если, допустим, вы мне скажете, давайте проведем вот социологический опрос, узнаем, кто там победит на выборах президента через 10 лет, да? Вот я скажу, через 10 лет, ребята, ну невозможно. Потому что население не думает сейчас в таких категориях, кто там будет через 10 лет, да? А за 3 года можно? За 3 года нельзя. Никак не угадать. А вот началась избирательная кампания. Да, всем уже говорят, вы знаете, выборы вот будут, вот сейчас уже кандидаты все ходят тут. Им говорят, давайте, ребята, представим, что выборы завтра. И вот тут можно. И вот эти вот опросы, о которых вы говорите, предвыборная социология, их в мире, ну, в Америке, с подачи американцев, называют полстеры, этих социологов, да? Это...
Полстеры, в смысле, от слова полстер?
Нет, полстеры, полстеры. А, от слова, ну, полс выборы, да? Полстеры, они предсказывают результаты выборов, да? Они работают, когда началась кампания, и у граждан в голове уже появилась мысль, скоро выборы, да? Надо за кого-то голосовать, или ни за кого не надо, ну, или они слышат как-то, о чем-то говорят, да? Вот. В связи с этим встает вопрос, как бы, что это за исследования вот этих полстеров, да? Это исследования простые, понимаете? Потому что вот был такой социолог французский Пьер Бурдье, знаменитый, известный всем тем, что он написал статью «Общественного мнения не существует», где он говорил, что когда вы задаете вопрос, разные части общества воспринимают его по-разному. Кто-то вообще таким вопросом не задавался никогда, да? Вы ему поставили, а представляют это как мнение общества. А вот когда предвыборная ситуация, нет. Все так или иначе думают о выборах, да? И чем ближе к выборам, тем больше. И опросы эти простые, понимаете? Они всем понятны. Вот вы им имитируете выборы, да?
Значит, они должны быть точными, правильно?
Чем да, проще, смотрите, тем... они должны быть точными. Поэтому вот если вы меня спрашиваете, можно этому верить или нет, этому верить можно перед выборами, да? Но встает вопрос, а как общество вообще реагирует на выборы, да? Вот я вам скажу, значит, 4 марта 84 года, да, 1984 года, были последние передперестроечные выборы в Верховный Совет. Да? Верховный Совет состоял из двух палат. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных одержал победу, да, 99,91, по-моему, Совет Союза, 99,94 Совет Национальности, да. Вот представим себе, что перед этим прошли бы опросы, да? А как они прошли бы?
Там и выборов не было.
Это не важно.
Там,
не, ну люди могли, история. В принципе, вычеркнуть, да? Можно было вычеркнуть. Кабины ну,
мы
даже
же, мы же не знаем, сколько там вычеркнули реально. Сколько там написали неприличные слова в бюллетенях. Наверное, мало, конечно,
мало,
да?
Но тем мало. Не менее, а на опросах все бы 100% сказали, да? Потому что вы приходите к ним домой и говорите, скажите, гражданин Иванов, вы, собственно, за нерушимый блок. Я за нерушимый, да. А, вот. Понимаете, то есть тогда так было нельзя делать, да? Потом наступило какое-то время, реальные выборы. Никто не говорит, за какого кандидата голосовать, да? Нет нерушимого блока коммунистов беспартийных, все в порядке, да, там. Мы можем приходить к нему домой или звонить по телефону, да? А вот представьте себе сегодняшнюю ситуацию, да? Мы звоним по телефону гражданину и говорим... Как вас зовут, Иван Иванович? Иван Иванович, вы, значит, у нас доверяете президенту Путину?
Вот, я думаю,
можно
же
тогда уличные опросы делать, уличные честные
вот,
опросы.
Смотрите, и вот у нас, и мы все время думали, что да нет, это все ерунда, никто ничего не боится, это чепуха. И три года назад, в 2013 году, на выборах, значит, мэра Москвы Собянина, когда разгорелась борьба с Навальным, да, значит, четыре наших основных компании, которых можно назвать полстерами. Они не только полстеры, они много чем занимаются. Но в частности, они занимаются выборами. И все знают. Это ВЦИОМ, это Левада-центр, это Фонд общественного мнения. И еще одна компания, которая тогда называлась Синовейт.комкон, а сейчас она называется Ipsos.comkon. Вот. Они вдруг все ошиблись на 10%. Причем завысили данные Собянину и занизили Навальному. И если, конечно, мы думаем, что тут было какое-то выборное волшебство, да, там, то, скорее всего, понятно, у кого данные бы были завышены, да, а они, наоборот, их завысили. Ну, и всех обвинили в том, что это формирующие опросы, что они это сделали нарочно, но это было не нарочно. И это было настолько потрясающе для сообщества, что была собрана специальная комиссия, которая из четырех компаний и еще из разных людей стула, которая провела специальное исследование, что же это было.
Извините, а это инициировал кто? Инициировали...
Вот эти четыре компании. Этот отчет есть, он на сайте социологос.ру висит, да? Его можно почитать. Это действительно очень сложный отчет, там все анализировали выборки, там сколько отвечали, так называемый респонс-рейс. Отчет очень интересный для студентов, да? А что-то не получилось с результатом, все сказали, ну как-то что-то... Вроде мы все сделали все правильно, да? А у Навального очень хорошее предсказание, понимаете? А все над Навальным смеялись. Там.
Навальный себя угадал.
Да? А как он угадал? Понимаете, вот и правильный-то ответ был такой. Надо, если мы занимаемся методами, надо было понять, а в чем наши методы от его отличаются? Да? Мы над ним смеялись. Да? Говорили, у него нет никакой методики. Но доктор социологических наук, очень известный самарский социолог Звановский, да, он видел их анкеты. А методика-то очень простая, понимаете? Ну, мы все ее понимаем. Как там выглядит анкета? Если выборы будут завтра, за кого вы проголосуете? Да демография. Значит, не в этом дело. А выясняется, что у него была другая методика. Вот то, собственно, сбора данных. О чем вы, Антон, сказали? ВЦИОМ делал телефонные опросы. Левада делала опросы почти квартирные возле парадной. Телефонные опросы делал Комкон. ФОМ, по-моему, делал квартирные опросы. Я боюсь наврать, или телефонные. А Навальный нет. Понимаете, Навальный делал уличные интервью. У него были респондентами волонтеры, про которых говорили, они не профессиональные социологи, они там чего-то такие-сяки. Но они делали по 5-8 интервью. Они не получали деньги. Понимаете, это можно сделать только один раз. У них не было никакого стимула наврать. Да? И это наводит на какую мысль? Наверное, вот в этом все дело. Понимаете, наступает... Общество же все время меняется, да? Мы эту вертикаль власти создаем, да, но это же не так, что она там как-то где-то создается, она в обществе создается. И вот смотрите, даже по данным Левады, они, значит, проводят такой опрос, задают вопрос, какие институты, значит, важны для государства. И вот в 2001 году, значит, первая пятерка выглядит так, в 2001. Президент, олигархи, правительство, СМИ и вот там, боюсь наврать. А, губернатора.
Парламента нет.
Парламент там на 6-м месте, да? А вот в январе 2015 года, да, эта пятерка выглядит так. Президент, ФСБ, администрация президента, губернаторы, а армия губернатора. Понимаете? То есть вот эта силовая составляющая постепенно плывет, да?
Этим вопросом это верите или нет?
Ну, смотрите.
Или это люди отвечают то, что они думают, хотят услышать от них?
Нет. Ну вот смотрите. Каждый раз, когда мы готовимся проводить исследование, да, мы вот говорим, давайте мы проведем уличный опрос. Да? А нам говорят, а вот при уличном опросе вы не сможете захватить тех, кто ездит на автомобилях. Мы говорим, да, не сможем. Но мы, знаете, проводим опрос про то, как население потребляет сушки. И у нас есть изначально такая гипотеза, что те, кто ездит на автомобилях, к сушкам относятся так же, кто ходит пешком. Да? Вот всегда есть какая-то априорная гипотеза. Невозможно вот вообще опрашивать где-то вот на Марсе. Вот приехать, сказать, слушайте, вот тут ползают какие-то гусеницы, сделайте среди них опрос. ну, расскажите мне хоть что-нибудь про эти гусеницы. Понимаете, я так не могу им сделать опрос, да? Вот. И вот есть вопросы неострые, да? Мы можем опрашивать про сушки, про сырые. Тут люди не боятся, они вам расскажут, да? Мы понимаем это. А есть опросы другие. И тут ведь нам же говорят, нам же все время говорят, какой правильный ответ на выборах, правда? Нам до сих пор все время говорили, да? Это нам теперь сказали, что нет, ну вот, как тут кто-то мне написал, выборы будут относительно честными, да? То есть это вообще само по себе смешно, это значит, а до того они были относительно нечестными, хотя мы как бы там, ну, говорили, что нет, это не так. Мы отвергали эту мысль даже, да? Вот, значит, но у нас есть правильный ответ, да? Мы знаем, какая партия у нас главная. И людям же это говорят, они знают правильный ответ вот такой. Да? И мы слышим, что кое-кто, кто чего-то там пошел на какой-то митинг, он, собственно, получил реальный срок. Да? Мы думали, он не получит реальный срок, его просто пожурят там или оштрафуют. Да? А нет, нет, так не вышло. То есть, на самом деле, следите за собой, граждане. Да?
Хорошо, такое. А эмпирическим путем можно вычислить вот эту вот поправку, да, как коэффициент какой-то там? За Путина там 0, ну, нашим на 0,9. Или, там, ну,
вот, смотрите, я просто это говорю. Поэтому вот на самом деле надо... Социологи не ошибутся в предвыборных опросах, да, потому что эти методики простые. Если они будут понимать, что представляет из себя сейчас общество, да. Но, допустим, вот у нас ВЦИОМ послал двух человек в Америку, в Штаты, изучать, как там работают постеры. Юлию Баскакову, еще кого-то я уже забыл. Вот, и они изучили, и, приехав сюда, сделали в ВЦИОМе большой доклад на эту тему. Американские товарищи, или коллеги, как мы говорим сейчас, им все рассказали. Да? Вот. И они это все до нас донесли. Да? И это был семинар в ВЦИОМе, и на сайте ВЦИОМа вывешена стенограмма этого семинара. И в конце директор ВЦИОМа Федоров говорит: ну, говорит, телефонники телефонниками, там такая мысль, что у американцев работают лучше всего телефонники, да? А от квартирников мы, конечно, не уйдем, говорит Федоров в этом году, но мы их переведем на планшет. Ну, сейчас опрашивают не на бумаге, а на планшетах, это очень хорошо. То есть это сильно мне напоминает, знаете, историю в «Золотом теленке», когда Остап Бендер там со своими товарищами встречает людей, которые на машине приехали искать американцы рецепт самогона. И он им говорит: ну что, вы нашли рецепт? Нет? Ну так вы бы еще на трех машинах приехали. Конечно, вас принимают за начальство. Ну, понятно, что в нынешних условиях состояния общества мы сильно рискуем с квартирными опросами и с телефонами.
Чем отличается уличная от квартирной?
Уличная,
тот же самый симпатичный человек может прийти домой.
На уличном опросе вы можете его опрашивать анонимно.
Тут у вас известно, где вы живете.
А тут известно, где вы живете. Понимаете, и для человека, ему приходят или ему звонят, и уже звонят, то есть его телефон откуда-то взят, он в какой-то базе. Да? А с анонимными опросами, я вам скажу, хотя это, в общем, наше дело. Как бы, трудно технологически, потому что анонимные опросы можно подделать. Да, там. Надо бороться с тем, чтобы их не подделали. Да? Но мы вот недавно проводили опрос на тему, сколько людей проживает зарегистрированных, а сколько нет. Поскольку это не серьезное преступление, жить не зарегистрированным, но это административное правонарушение. Понятно, что если вы в квартиру придете, там все зарегистрированы. Да? Ну, мы там, допустим, проводили вот анонимный опрос. Да? Для этого нам пришлось выставить специального человека, который наблюдал, что опрос идет, да, там, ну вот, за интервьюерами следить, за этими вот так называемыми профессиональными интервьюерами, за каждым их шагом. Да? Вот. Ничего не поделаешь. Да? Но так можно. Мы получили интересные данные, что, допустим, в районах там новостроек, которые находятся в области, зарегистрировано 40% от жилищ.
В общем, ожидаемо, да?
Ну, ожидаемо, да. Но как бы мы это подтвердили, потому что до того компетентные товарищи говорили, нет, этого.
Они говорили 100% или там 90%.
Они говорили не 100%, но там, ну, 80%, конечно, зарегистрировано. Потому что, ну, что? Ну, вот так. То есть так можно делать, да? Теперь смотрите, если мы переходим к вопросу, который вот ваших коллег, вот журналистов, я имею в виду, очень волнует, это 85% как бы Путина, да? То здесь ситуация гораздо более сложная, потому что это же не предвыборная ситуация, никаких выборов Путина нет, да? И вот, допустим, вот там социолог там Шлепентох, который недавно умер, выдающийся российский социолог, да, живший в Америке, но все время следивший и писавший о России. Он там сразу же отмечает это, что какие-то люди боятся, наверное, да? Сколько их боится? Для этого нужно специальное исследование. Мы его провели, мы не знаем. Да? Второе, значит, ну вот гипотеза, которую, допустим, я выдвигаю, да, что вот, допустим, люди, кто старше 45 или за 50, вот как я, да, это люди, которые уже адаптировались в том советской жизни. Понимаете, вот, ну, допустим, там, я уже достиг какого-то карьерного роста, да, мне уже было понятно в Советском Союзе, там, к 85-му году, куда я еду, да, и вот, ну, мне казалось, что я вот до смерти этим буду заниматься. Я выбрал, тогда в Советском Союзе был такой штамп «Дело, которому ты служишь», да.
Какое дело вы выбрали тогда?
Ну, я выбрал плохое дело, да, я занимался оружием, я делал оружие, испытывал его, да, достиг в этом больших успехов, да, там, и мне было... Мои сотрудники лучшие, которые потом уехали в Израиль, и когда я с ними, значит, эту тему обсуждал, и они мне говорили, что вот мы что-то вот долго не могли понять, а зачем мы все это вот делали? Сидели ночами вот, да, там.
В Израиле поняли,
вот.
Да.
А потом в Израиле они поняли, говорят, нам просто было интересно, да, не в том дело, что мы кого-то хотели американцев убить, да, там, или там Леониду Ильичу помочь, а вот просто. Ну вот, понимаете, а потом все это рухнуло, и пришлось снова искать себя. И вот поколение моих ровесников, или даже на 10 лет моложе, они понимают, что если снова такой перелом наступит, то они уже могут не найти себя, уже сил не хватит, потому что это тяжело, да?
Так, вот. А вывод, и, то есть они за Путина в этом, вот, в нашем
и
вот вопросе?
И Путина они рассматривают, понимаете, не как Путина. Они говорят как? Пусть все останется как есть. Ради бога, не трогайте ничего. Потому что они, вот я, да, кто видел похороны всех генсеков, да, и приход каждого нового вождя, он, понимаете, с каждым новым вождем перелом. С каждым новым вождем перелом. И многие люди думают, оставьте ради бога все как есть, да? Не трогайте ничего. Пусть все будет, да? Давайте, как в известном анекдоте, закроем шторы и сделаем вид, что едем, да? Только ради бога, да? Это серьезно, да?
Мне вот, казалось, да, да, ровно все наоборот, да?
Вот,
вот так вот, теперь, без всякой социологии.
Нет, а теперь смотрите, вот сколько таких людей, я тоже не знаю, понимаете? Потому что для этого недостаточно спросить, вы за Путина или нет. Да? Вот там вот перемешалось много всего вот такого. Кто-то боится, кто-то хочет, чтобы все сохранилось, да, там. Может быть, есть еще какие-то мотивы. Для этого требуются уже другие исследования, да. Вот, допустим, социолог такой старой школы Алексеев, да, уважаемый социолог Андрей Николаевич Алексеев, он в ответ Шлепентоху, который нас очень сильно в последней статье за это все покритиковал, что мы там не собираем, ну, социологов российских, что мы там на все поверхностно смотрим, методы новые не разрабатываем. Там. Он говорил ему, ну вот, знаешь, мол, этот вопрос, доверяете ли вы президенту, задает ВЦИОМ, потом Левада, там, да, с незапамятных времен, с каких-то 90-х годов. Тут интересна динамика, да? Ну, динамика интересна, но интересно, как там внутри, кто и что. И это очень серьезно. Ведь вот, смотрите, вот... Эти люди, допустим, люди, которые недавно, дальнобойщики, выступали против Платона, вот, буквально на прошлой неделе, и потребовали вдруг отставки Путина. Это ведь по всему были люди, которые еще год назад были его верными сторонниками. Понимаете, они же не были, эти дальнобойщики, врагами. Наоборот, для них все было создано. Да? И вот сейчас их загнали в какой-то тупик, а они в рамках вот той мысли, идеи, которые, как они представляют государство, да, как пирамиду, где все встроены, да, нет никакого разделения властей, я вас умоляю, да, там есть во главе главный чиновник Путин, и все остальные там как-то встроены, туда встроен Жириновский, там, Зюганов, тут какой-то Миронов, там, Оксана Дмитриева, все как-то встроены, да, и они апеллируют к нему, потому что все остальные, с их точки зрения, чудаки.
Они... Это логика. Же правильная логика, действительно. Да,
совершенно. У нас такая же логика, как
вот. Они апеллируют к нему, а он вдруг раз и отказался, понимаете? И мы только что были его сторонниками, а стали его противниками. И это тоже особая черта такая советских людей, да? Инфантилизм. Где нету полутонов. Вот как у маленьких детей. Вот он только что маму любит, да? И целует. Потом говорит, а я хочу мультфильм. Мама говорит, нельзя, телевизор уже лег спать. Он подходит, и маму шлеп, и он маму не любит больше, да, там, потому что вот так. И тут вот такая штука. Поэтому эти 85%, они такие очень, очень опасные. Что там реально, я не знаю. И никто не знает, понимаете?
Потому... Хорошо, у вас же есть, у вас у социологов, да, есть выборка, вы можете сделать какие-то... расчеты,
мы,
да, и посмотреть, как меняется в одной возрастной группе, в другой, по социальному положению.
Это ничего не изменит. Тут нужны просто другие исследования. Понимаете? А не более сложные. Да? Они более сложные, они мировоззренческие исследования. Потому что тут надо посмотреть, как люди смотрят на жизнь, а не кто там поддерживает Путина среди таких, среди других. Это другие исследования. Вот я вам все время говорю, что постеры проводят исследования простые, да? И они всем понятны. Вы простите, они и вам понятны. Да? Они не заумные никакие. А вот это вот исследование о доверии президенту, когда никаких выборов нет, оно сложное исследование. Да? Другое дело, что кое-кому, не будем уточнять кому, хотя это президентская администрация, да, им такие исследования нравятся. Да? Они, действительно, они говорят, во всех книжках написано, что есть формирующая функция социологических опросов. Это как раз как бы нам, что называется, в тему. Давайте мы их будем и употреблять для формирования общественного мнения. Мы употребляем, да? Но вот тут сложность возникает, понимаете? Вот тут вот не так.
А вот все время рассказывают мне, да, что вот есть какие-то закрытые опросы, да?
Есть.
Ну вот что там, не знаю, администрация президента или там администрация Петербурга заказывает некие опросы, которые никому не показывают, и вот они, может быть, отличаются по цифрам от тех, которые публикуются. То есть в целом делает одно для публики, а другое для внутреннего потребления.
Да, это есть такая точка зрения, она у всех людей есть, что вот где-то там, вот она особенно была сильна в советское время, когда я служил в армии, и я был в таком месте, где, ну, ты все время встречался с разными людьми, да? И вот люди, допустим, которые служили в Приволжском военном округе, где две кадрированных дивизии, они говорили, у нас, говорит, все плохо, конечно, и кавардак полный. Но вот в группе войск Германии там 8 развернутых армий, и там все на самом деле. А из группы войск приезжали, говорили, ну, у нас, конечно, не очень хорошо все сейчас обстоит, но у нас же какая задача? Ночь простоять и день продержаться, пока из Союза прискачет могучая Красная Армия, как у Гайдара дедушки сказано, да, там, и нам поможет. И дальше все говорили, ты знаешь, у нас вот неважно, но вот у стратегов, ну, у стратегических ракетчиков, у них, да, у них там что-то такое есть, и вот эта мысль, она всегда греет, что у нас, конечно, неважно, но там где-то есть, там есть закрытые опросы, и там вот все как надо. Там есть какие-то секретные социологи, да? Не надо себя обманывать. Да? Вот это жестко очень, да? Закрытые опросы есть, там то же самое и написано.
А вот у меня сложилось впечатление из общения с социологами, что вот ты провел опрос, да, а потом ты все равно посмотрел на товарища и сверился с ним, да? Вот если примерно так же, значит, все правильно. А если что-то как-то вот у меня сильно отличается, то где-то я тут ошибся. И любой новый опрос, он подравнивается под предыдущий.
Не, ну, Антон, смотрите, конечно, если вы там повторяете измерения, и они разные, да, то надо разбираться, в чем дело, понимаете? Поэтому я, например, всячески вот был за того, чтобы разобраться вот в ошибке, которая была сделана на выборах Собянина, да, там. Вот, но то, что они не взяли данные штаба Навального, это было как-то неправильно, они его как бы типа не любят, да, он, у него непрофессиональные социологи. Вот это неверно, это непрофессионально. Знаете, вот смотрите, я хочу сказать следующее, что есть люди, которые там делают, там, я не знаю, очень хорошие какие-то автомобили, да, а есть люди, которые делают под них подделку, да, есть люди, которые делают там произведения искусства, а есть люди, которые их подделывают, есть люди, которые делают там, стараются сделать хорошие опросы, да, они ошибаются, там. Они сверяются с другими, да, там, они ходят и спрашивают, да, там, я не знаю, у меня... всякая большая работа настоящая, это все время такая какая-то лихорадка, я все время хочу с кем-то посоветоваться, да, там. Сходите спросить, вот у меня все время какой-то вот мандраж, да. Это нормально. Но это не значит, что кто-то под что-то подгоняет. К тому же, понимаете, ВЦИОМ и Левада реальные конкуренты, причем идеологические. Они же разделились когда-то, да, там, очень сильно. Поэтому тут такого, чтобы все там собрались и сказали, давайте, ребята, там. Нет, такого
нет. Нет, он говорит о том,
нет, что, я говорю, что вот Левада, предположим, всегда один по другому.
Да, или там Федоров в целом посмотрел, у Левады-то рейтинг Путина падает, а у него нет. Да?
Нет. Так, в принципе, ну, понимаете, я не могу сказать, что там никто никогда так не делает. Да? Может быть, там кто-то как-то и делает. Но в целом это не тенденция никакая. Да? Никто ни с кем не встречается. Хотя все посматривают, там, стараются узнать. Да? Ну, надо себя поддержать как-то. Понимаете, все время хочется, конечно, утвердиться.
Но, ну хорошо, но получается, что если наше общество, да, не говорит правду, да?
Не говорит.
Это значит, что вообще этим цифрам верить нельзя, да?
Ну, смотрите, конечно, они не говорят правду, но тут и задача социологов, которые занимаются выборами. Вот что говорил Шлепентов, например, вот в этой последней статье. Он говорил, мы разработали столько методов, десятки, для опроса в Советском Союзе, что Гэллопу это и не снилось, потому что Гэллопу это было незачем. Да? У него и так все отвечали. Значит, мы говорим, да, люди что-то опасаются говорить правду. Давайте будем думать, как бы их спросить. Спросим их анонимно, да, например. Ну, допустим, у нас есть социологи, которые говорят, вы скажите телефон, там, еще что-то, да, там, и фамилию, да, но мы это будем использовать, там, все вместе, и вашу фамилию никогда не разгласим, да, это чепуха. Должно быть полностью анонимно, да, то есть человек ничего не спрашивает, да. Это трудно, потому что тогда трудно контролировать, да, там, допустим. Это шаг назад, потому что, ну вот, если мы приходим к человеку с бумажкой, это одно. Приходим к нему с планшетом, он, естественно, напрягается.
Думаете?
А контролировать, ну, в смысле, потом кто-то звонит людям и спрашивает, вам звонили ли вам наши интервьюеры?
Ну, сейчас принято контролировать, да, там, контролировать, там, ну, как минимум, там, 20%. Наше поле контролирует, как минимум 20%. Иногда все. То есть звонят и говорят, вы принимали участие в таком вопросе. Еще спросят, а какая была тема?
Точно ли вы против Путина?
Ну, это же воспринимается именно так. Что вот я сказал, что я против Путина, и вот пришло возмездие. Да? Сейчас звонят и говорят, так а вы действительно, да? Угу. Ну-ну. Знаете, как в известном анекдоте, крути-крути, за тобой уже выезжают. Кстати, был такой анекдот. Ну вот. Это же быстро возвращается. Знаете, быстро возвращается, к сожалению. Этот страх. В каком он сейчас объеме? Но он уже в каком-то есть.
Так, а вот, вот этот вот факт вранья на выборах, вы же с ним сталкивались-то давно, да, с Жириновским. Вот. У Жириновского всегда были заниженные показатели. Людям было стыдно говорить, что они за Жириновского. Да. С Путиным наоборот, там, да. С Единой Россией. То есть уже можно же вычислить какие-то коэффициенты, да, вот за, так, за этот огромный накопленный опыт. Жириновского умножаем на одну цифру, Единую Россию умножаем на другую коэффициент. Там, не знаю, Путина на третий.
Не удается, Антон, потому что общество динамично развивается, и трудно. Да эти коэффициенты не годятся. Это вот как вопрос с явкой, понимаете? Такой вопрос сакраментальный, да? Вот, там вот какие-то опросы, там, которые там приводят в ЦИОМ, да? Там, у них там не придут на выборы, не примут там участие в выборах там 13% или 14%, да? Реально там в выборах в Думу прошлых принял участие 60% по всей стране, и это с учетом того, что были регионы, где приняли участие все. Да? Там, то есть, ну, вот, допустим, на выборах Полтавченко, губернатора Петербурга, в позапрошлом году приняли участие там 39%, в Ленинградской области там 45%. Да? Вот. Как там поступает? Некоторые социологи говорят, слушай, я делю это пополам. Все. Есть там люди, кто умножает на, то есть, ну, умножает на 0,6. Это как бы... Вот 0,6 это какой-то...
Заявленную явку умножает на 0,6.
Ну, вот то, что они скажут, те, кто придут, умножим на 0,6, это вот будет нужная явка, допустим, там. Там 75% сказал, что придут, мы умножим их на 0,6, получим там 45%. Это все ерунда, на самом деле.
Так, а кто-нибудь готов вот, не знаю, провести масштабное исследование, да, выяснить, что реально народ думает?
Вот, знаете, это как тоже в известном анекдоте «Съест-то он съест, да кто ему даст?» Знаете, готовых-то полно провести масштабные исследования. Это нетрудно. Там задаются всякие вопросы хитро. Известно как. Известно как проверять, ну, вычислить настоящую явку. Только если вы такое исследование забухаете, а кто за это будет платить, да? Вы потом принесете кандидатам, кандидат скажет, так, ну, с явками непонятно. И это все, мол, там.
Явка-то бог с ним. А про Путина можно такое исследование провести?
Можно провести такое исследование про Путина. Только... Ведь, понимаете, вот эти 85% как получается? Это постоянные опросы, вот, которые проводят еженедельно, там, экспресс-опросы, которые проводят в ЦИОМ, да? Или ВАДА, да? За них кто-нибудь платит, за них же никто не платит. Это собственные опросы. Вот. Поэтому они должны быть простыми. Они и простые. Но всем понятно и зато. А то потом вы будете там рассуждать там полчаса на тему, что там получилось, вот, с одной стороны, да, это интересно, и надо было бы, только никто не спрашивает. А, собственно, зачем, когда и так хорошо? Вот если бы у него был рейтинг 3%, может быть, был бы смысл поузнавать.
А вот расскажите в двух словах, может быть, да, вот, а как провести такой опрос, чтобы точно узнать, что про Путина думают? Как вопросы должны быть сформулированы?
Антон, ну вот я не возьмусь сформулировать, я просто скажу идею, да? Это должен быть некий опрос не про Путина. И не Путин тут главный, потому что Путин тут некий символ, как вы понимаете, да? Это некий мировоззренческий опрос должен быть. Да, а вот том, как устроена жизнь, вот что важно, да, там, что не важно, да, там, вот, на что мы надеемся, на что рассчитываем. Я сейчас не готов вот придумать. Я просто, вот знаете, это звучит, может быть, несколько легковесно, я просто понимаю, что вот такой опрос можно сделать, да, в принципе, и получится вот всякие данные. Такие похожие опросы делались, да, вот на заре этого всего, когда вот методы разрабатывались, например, и кандидаты за все платили, да, у меня еще в другой организации, где я работал, позапрошлой, да, в независимом аналитическом центре, мы, допустим, выясняли мнение избирателей по двум шкалам: либерализм и социализм, радикализм и консерватизм, да, там, ну, насколько они хотят изменений и каких, да, и получили разных людей, а потом, изучив программы партии, наложили туда. Ну, и мы увидели, допустим, что электорат коммунистов гораздо более радикален, чем там Зюганов. Да? Они хотят вернуться, ну, это были 90-е годы, они хотят вернуться в СССР. Да? А, допустим, Жириновский лезет прямо в середину, вот в самую гущу, вот где больше всего людей. Обещает все всем, да, там, допустим. Ну, вот, соответственно, он больше всех и наберет. Да? Вот это надо составлять. Вот как-то так.
Хорошо, мы уже заканчиваем, да? Вот у вас, да, есть какие-то прогнозы на эти выборы?
Да. Да? Смотрите, если сказать коротко, я скажу вам следующее. Вот эта система, которую мы называем вертикаль власти, на самом деле такая номенклатурно-бюрократическая система, она живет по своим законам. И вот сейчас у нас политтехнологи в администрации президента, они все ячейки заполнили, всюду стоят партии, да? Но система так работать не может. И им нельзя сказать: ребята, вы вот проводили выборы, опираясь на административные ресурсы, а с завтрашнего дня так не делайте. Вот эта система будет работать так же, как она и работала. При этом она работала до сих пор по партийным спискам, там, да? А теперь она начинает работать с мажоритарными округами. Мы видели, ну, не в обиду им будет сказано, и никаких выборов, допустим, Полтавченко, кто там был у него соперником. Значит, мог бы быть, допустим, Оксана Дмитриева.
Ну, если бы она осталась, были бы другие
результаты. И ее не допустили, всего, да? Голов его не допустили. А кто там вообще был из людей, кого мы помним? Ну, Сухенко. Вот. А в области мы вообще помним кого-нибудь? Мы вообще никого не помним, да? Вот что будет на этих выборах. А противоречие стоит в том, что сверху оттуда говорят: нет, ребята, выборы должны быть... Нельзя всех снимать. Так нельзя. У нас вот Элла Панфилова за этим проследит. Возможно, будет какая-то кровь, допустим. Отменят где-то выборы. Элла Панфилова скажет: да вы что? Я вам не Чуров. Вот. И это будет... Это все грустно, да? Потому что это никакие не выборы, а такая имитация, скорее всего.
Вы считаете, что на местах желание сделать как лучше победит порыв Кремля сделать что-нибудь по-честному?
Ну, понимаете, каждому губернатору говорят: а теперь надо выборы провести вот так. Да, он сидит и думает. А потом вы скажете: вот у нас есть субъекты федерации, где пришло 80% и 90% за Единую Россию. А у вас пришло 38% и за Единую 33%. Вы что, вообще не владеете ситуацией у себя в регионе? Он сидит и думает: так, это пусть все остальные сделают вот как они говорят, да, а я-то сделаю как надо. У меня все пристрелено, да, я на выборах набрал 82%, да, и знаю, как это делается, да. Вот, и по мажоритарным округам мы сделаем вот так, да. Поэтому, на самом деле, вот тем, кто пойдет по мажоритарным округам, да, им придется все равно столкнуться с этим административным ресурсом. Но у этого административного ресурса есть, на самом деле, теперь изъяны, да. Вот нельзя снять всех. И есть примеры, как вот он не проработал, да, то есть там думали, что вот мы главных убрали, а побеждали третьего, например. Ну, вот как в Петрозаводске произошло, мы убрали Эмилию Слабунову, да, там, ну, вот там была нынешняя лидер в мэра Петрозаводска, лидер Яблока нынешняя, да, Слабунова, ее вот сняли и думали, ну, и все в порядке, что там эта девушка Ширшина, ее никто и не знает, а она победила, раз, опа.
Вот сюрпризы все-таки возможны.
Возможны, но и к ним можно готовиться, но это все сложно, понимаете? И я хочу сказать, это вот не выборы в нормальном смысле, да, вот в каком-то, ну, прости господи, конечно, американском, да, там вот, где все-таки состязаются программы, да, какие-то мнения или там шоу делаются, да, там, что мы осуждаем, вот, но все равно. А здесь вот такие технологии, они тяжелые, все подставятся под удар, те, кто не будет разрешен, да, там, вот, это будут выборы для многих тяжелые.